Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Помните, в пьесе Горького «На дне» старый актер в жалкой ночлежке, цитируя Беранже, произносит с пафосом девиз русской интеллигенции. «Господа, если к правде святой мир дорогу найти не умеет, честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой». Это очень на нас похоже. Интеллигенции мало справедливости юридического толка, то есть равенства всех перед законом, мало и гуманизма, а его было навалом в той дофевральской жизни, под гнетом монархии. Русской интеллигенции нужна была правда, да еще святая, да еще на этой грешной земле, то есть утопия. Даже по Беранже к такой шикарной жизни мир дорогу найти не умел, и слава Богу, а то и эмигрировать русской интеллигенции было бы некуда. Значит, должны были найтись безумцы. Меньшевики, анархисты и серы, которые обеспечили бы стране вместо реальной жизни хотя бы сон золотой. Хоть ненадолго. И обеспечили. Роль Оли Лукои с разноцветным зонтиком и с принцовкой, полной сладкого молочка, для того чтобы слиплись веки, суждено было сыграть Керенскому. Золотый сон. Республика. Учредилка, временное правительство, барышни с красными бантами, брат царя, требующий для своего восхождения на трон мандата учредительного собрания. Восьмичасовой рабочий день, право голоса для женщин, выборы в учредилку по партийным спискам, европейские права и свободы. Длился 8 месяцев. Почти литургия. Пробуждение было ужасным настолько, что мы задним числом прикидываем. А не следует ли судить судом совести и Керенского, и Блока, и Виктора Чернова, главного правого эсера, и восторженных, безумных нигилистов, которые ввергли нас в то, в чем мы родились, прожили и, скорее всего, умрем. Не преступники ли они все, включая Милюкова и Набокова, современники тех давних бурь, которых накрыло историческим цунами и которые обладали способностями к анализу и обобщению, поэты и историки вроде Бердяева и Каннегиссера, судили о 8 месяцах утопии почти в тех же выражениях, что Беранже. Каннегиссер, чья короткая и блестящая жизнь завершилась расстрелом и чье мужество удивило даже чечекистов, оставил нам 4 строчки, стоящие исторического трактата. И возле могильного входа, в блаженном и радостном сне, мы вспомним «Россия, свобода, Керенский на белом коне». А на самом деле Керенский никогда к лошади даже и не подходил. Он был позер и фразер, ради красного словца и широкого жеста, не пожалевший целую страну. Мягкий. Интеллигентный царь самоустранился с готовностью, загубив страну своей непоследовательностью. Политик-романтик, безответственный революционер и трепач. Керенский угробил Россию в силу бездарности, неумения заниматься делом и считать хотя бы на 2 хода вперед. Он вел себя как герой-любовник на сцене, но не смог понять и увидеть, что у его спектакля уже был режиссер. Сосредоточенный, неумолимый, лишенный жалости и эмоций, все считающий, как бездушная машина. Спасителя для России не нашлось. Христа, если и был, то потеряли. Хотя апостолы, безусловно, были. Честно сражавшиеся и отдавшие жизнь, не уступившие, не сломленные. Такие, как тот же Леонид Каннегиссер, да и Николай Гумилев тоже, адмирал Колчак, доктор Боткин, пошедший на смерть вместе с царской семьей и своим маленьким пациентом Алексеем, отказавшиеся сотрудничать с большевиками и погибшие в застенках вычока интеллигенты, офицеры, священники, верующие. Митрополит Вениамин, Любовь Новосельцева, белые офицеры, павшие в бою, а не отплывшие за кордон, связная белого движения Мария Захарченко, племянница генерала Кутепова, оставившая последний патрон для себя. Спасителя не нашлось, а вот антихрист был. Классный антихрист, демиург ада, в который он удачно и, кажется, необратимо превратил Россию. Настолько необратимо, что над Кремлем горят красные звезды, как визитная карточка абсолютного зла. А сам демиург лежит почище всякого Хеопса в пирамиде на главной площади страны. 8 месяцев кадеты — октябристы из радикалов, прогрессисты и НСы, по убеждениям левые, но по действиям безобидные народники до террористического периода. То есть мечтатели и Дон Кихоты, от самого правого, князя Львова до самого Керенского. Делали вид и даже верили в то, что они чем-то управляют и что-то направляют, что они легитимны и признаны страной, что они правоприемники Госдумы. Они верили в то, что можно оседлать цунами пугачевщины хаховика. Но во главе этой жуткой стихии, не щадившей не только старых капитанов и их жен, но и капитанских дочек. Стихии, развязавшие не без помощи социалистических учителей, классовый террор против дворян, вообще имущих классов и сословий. Да и просто против грамотных людей. Стоял отнюдь не Пугачев. А стоял человек-компьютер, фанатик, умевший не увлекаться, разрушитель, движимый чувством мести и холодным пафосом утопизма. Его враги просто жили, ситуативно барахтаясь, беспорядочно нанося удары. Он же В. Ульянов, аватара зла, играл. Играл на всех досках сразу, не гнушаясь и крапленными картами, и переменой правил во время игры. А когда это было нужно, он смешивал фигуры, сбрасывал их с доски и бил доской по голове и гроссмейстера напротив, и зрителей, и арбитров матча. Усаживаемся на самой высокой точке. Ландшафт беспредельный, неописуемая красота. Я настраиваюсь на высокий стиль и уже готова начать декламировать Шекспира, Байрона. Смотрю на Владимира Ильича. Он сидит, крепко задумавшись, и вдруг выпаливает: «А, здорово гадят меньшевики». «Yes, NMM». Встреча с Лениным накануне и в дни Первой русской революции. Нет другой такой исторической фигуры, относительно которой так бы заблуждались современники, потомки-историки, писатели, драматурги и политики. Еще можно понять бедолаг коммунистов, от которых генетически пошли шестидесятники, которые, попав в сталинскую печь, от горя и бедствий вообразили, что под Лениным было бы прохладнее. И тут же возник ряд мифов о том, что Ленина извратил Сталин, о добром дедушке Ленине, о социализме с человеческим лицом, который он якобы планировал и в который, кажется, искренне верили Млынарш, Горби, да и сам Дубчик сотоварищи. Да и теперь, пожалуй, есть некие дьёвро-коммунисты, и итальянские, и французские, которые продолжают верить. Сам Оруэлл верил, пока в 30-е годы, явившись спасать Испанию от Франко, не попал в лапы коммунистов, управляемых из Кремля. Прошедшие лагеря и чудом уцелевшие партийцы мечтали о том, чтобы кончилась сталинская эра и вернулись бы они к ленинским нормам. Сталин, конечно, монстр, но он строил свой концлагерь не на пустом месте. Ленин сделал для него вполне приличный котлован. Тот самый котлован, Платонова пополам с его же Чевенгуром. Слабо было недоучке Сталину, с прошлым семинариста и бандюгана, над которым потешались ученые-марксисты в Париже за незнание языков. Уничтожить цивилизацию на 1/6 части суши. Сталин бы не сумел сохранить адское древо, утопии и протащить его через революцию 1905 года, войну 1914 года, февраль, гражданскую войну, Кронштадт нашей РП, Рапалла. Ленин был лучшим загробным учеником Макиавелли. И все теплые воспоминания о добреньком дедушке совершенно ложны. Был правша. Слабым не был, но не был и особенно сильным. Физической работой не занимался. Вот разве на субботнике. Еще помню, починил изгородь, когда были в ссылке. На прогулках не очень быстро утомлялся. Был подвижный. Ходить предпочитал. Дома постоянно ходил по комнате, быстро из угла в угол, иногда на цыпочках из угла в угол. Обдумывал что-нибудь. Почему на цыпочках? Думаю, отчасти, чтобы не беспокоить, в том числе в эмиграции, когда снимали комнату, не беспокоить и хозяев квартиры. Но это только отчасти. Кроме того, наверное, еще и потому, что такой быстрой, бесшумной ходьбой на цыпочках создавалась еще большая сосредоточенность. Лежать определенно не любил. Скованности в движениях не было, так же, как и дрожания или судорог. Движения не мягкие, но они не были и резкими, угловатыми. Ходил быстро. При ходьбе не покачивался и руками особенно не размахивал. Неуклюжим не был, скорее ловкий. Беспорядочности и суетливости в движениях не было. На ногах был очень тверд. Из ответов Н. Крупской на вопросы Института мозга. Как это ни странно, ближе всего к правде истории сталинская баллада, им инспирированная, о двух соколах на одном дубу. Первый сокол — Ленин, другой сокол — Сталин. Сообщники-соратники. А когда первый сокол ослабел в 1922 году, второй его заклевал. У них стервятников, акул, грифов так принято. Закон стаи. Слабых добивают. Письмо к съезду. Это попытка хищника послабее апеллировать к шакалам помельче, чтобы справиться с хищником-победителем. Тоже не слабый прием. Могло бы сработать, если бы Троцкий, Зиновьев, Бухарин, Радек и остальные фигуранты будущих расстрельных процессов не были идиотами и навалились бы на Сталина, вернув Ленину власть. А о смерти он не думал, как всякий атеист. И в поединке со Сталиным он отнюдь не архангел Михаил, поборающий, змея нечистого, сатану. Ленин же сказал раз и навсегда самое худшее. Нравственно то, что способствует победе коммунизма. Умный циник, он не удостаивал общества лжи, он говорил правду и откровенно глумился и над гуманистами, и над Западом, и над историками. Он всех развел, потому что имел дело с теми, кто против него был как плотник супротив столяра, по словам хозяина каштанки. То есть они все оказались лохами. В Ленине было очень мало человеческого. Ни страстей, ни любви, ни детей, ни романов, не считая желтых сплетен об Инессе Арманд, отношения с которой были эгоистичны и мимолетны. Блажь. Отдушина. Может, лишь юношеская любовь к брату Саше. Вряд ли. Но если все же это и так, то родственные чувства братьев Ульяновых здорово обошлись России и человечеству. Владимир уничтожил казнившую Сашу страну, не разбирая правых и виноватых. Небольшого роста, плотной короткая шея, круглое красное лицо, бороду и усы бреет, нос слегка вздернутый, острый взгляд, лысый цвет волос. Рыжий высокий лоб почти всегда носит на руке непромокаемую накидку. Есть описание Ленина в ориентировке, разосланной московским охранным отделением для ареста Ленина в 1908 году. И эта эпидемия зла, эта пандемия оказалась похуже чумы оспы, спида испанки. Все жертвы в Китае, Кампучии, Лаосе, все издержки испанской смуты. Бесчисленные попытки с сотнями тысяч жертв внедрить марксизм в Африке и Латинской Америке. Половина с как минимум ответственности за Вторую мировую. Все несчастья, казни, пытки и восстания в Восточной Европе, все это мировое зло позже пошло поехало от страшных талантов Владимира Ильича. Он был настоящим мастером разрушения, Сталин, только его угрюмый подмастерье и кое-чего нахватавшийся ученик. Многие приемы он усвоил. Хватило, чтобы развести Рузвельта и Черчилля, хватило на Ялту, на пакт Молотов. Риббентроп, на интриги против Ленинской гвардии, которую он передушил, как хорек. Курей их же руками, поодиночке. А так он тупо шел по ленинским рельсам. Много ли надо ума, чтобы в середине экс-экс-века создать и страхом, железом, кровью держать государство, использующее методы фараонов X век? До нашей эры. У дьявола тоже бывают ученики с вилами и сковородками наперевес. Но ад надо построить. Так, чтобы вошедшие оставляли упование. Чтобы с вечностью пребывал наравне. Ленин. Это было редкостное сочетание умной холодной головы, безжалостного холодного сердца и рук, которые он, в отличие от Понтия Пилата, никогда даже для вида не пытался омыть. Кем же надо быть, чтобы даже не притворяться чистеньким? Надо распять распнем. И не скажем, что не повинны в крови праведника сего. С 1917 года и до конца в каждой второй статье Ленина призыв к массовому террору. Он требует крови спокойно, как колбасник, приготовляющий кровяную колбасу. И в последних своих документах он твердит все о том же, о крови и смерти. На смертном одре твердит. Однако он считал, что убийство должно быть функциональным. Убивать же Бухарина, Троцкого, Каменева, Пятакова, Сокольникова было не в интересах революции. Личные же интересы Сталина, требовавшие истребления конкурентов, ибо иначе он не мог возвыситься, будучи последним среди равных, должны были показаться Ленину верхом глупости и бесхозяйственности. У него было другое отношение к кадрам. «Стальная», «Гипнотическая воля», «Огромный интеллект», «Дар политика и демагога» — все это делало Ильича непререкаемым харизматическим лидером. До него было не достать, его было не опровергнуть. Оставалось ссылаться на его наследие, что иные убогие левые умы продолжают делать и сегодня, не найдя за без малого век более мощного авторитета. Поэтому ересь Бухарина или Троцкого-Ленину была не опасна. Он мог спокойно послушать. Последнее слово было за ним. Сухой и черствый циник, прагматик до мозга костей, Ленин мог показаться близким и родным только от большой беды в сталинских лапах. Он и детишек показатель.
О.
Терпеть не мог, только одно у них и спрашивал. «Да ты станешь настоящим большевиком. Больше в детях этого фанатика ничего не интересовало. Если слушал музыку, то на следующий день чувствовал себя плохо. Обычно уходил после первого действия. Видела раз, как они чуть не подрались с Богдановым, схватились за палки и озверело смотрят друг на друга, в особенности Ильич. Вообще был горячка. Азарт на охоте, ползанье за утками на четвереньках. Зряшнего риска ради риска нет. В воду бросался первый. Ни пугливости, ни боязливости. Смел и отважен. Из ответов НК Крупской на вопросы Института мозга. А, к несчастью, Ульянову нужна была не власть. Ни власть, ни деньги, ни слава. Иначе он не стал бы увечить и ломать Россию, а сделался бы президентом и правил 4-5 сроков до смерти. Ему нужно было мысль разрешить, по Достоевскому ему нужна была утопия. Несосчитанные десятки миллионов живых, теплых людей, которые погибли из-за него от голода. Пуль на полях гражданской войны, в застенках, просто мешали ему строить его Чевенгур. Нет, Ленин не был садистом типа Сталина, он не наслаждался муками жертв. Все было значительно хуже. Ленин воспринимал людей абстрактно как некую функцию. Они ему были неинтересны. Для его утопии старое человечество, отягченное корыстью и себелюбием, не годилось. Значит, в отвал. Широкий жест экспериментатора. Ленин не был чудовищем, он был мыслящей машиной. А еще говорят, что роботы никогда не правили людьми. Вот вам вариант. Задолго до Айзека Азимова, вот вам и нашествие интеллектуалов-марсиан, спокойно и без эмоций питающихся человеческой кровью. Чем больше представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать. ЕС выступление В.И. Ленина на Политбюро 19 марта 1922 года. Стоит оценить то, чего достиг этот суперкомпьютер за не очень долгую жизнь. Написал кучу трудов, где изысканно высмеял и перечеркнул все человеческое, что было придумано на Земле, за нефункциональность или несоответствие его утопии томов 20. В остальных 30 с лишним томах он откровенно и цинично объяснил, как скрутить страну в бараний рог, и оставил практическое пособие для всех автократоров и строителей тоталитарного государства, как для прихода к власти, так и потом. Ленин создал партию «Фалангу», партию-нож, которая должна была мягко войти, как в маслах, в любое общество и уничтожить буржуазную цивилизацию. На Ленине оправдалось шуточное изречение философа и юмориста Феликса Кривого. «Там, где не справится Гог и Магог, нужен один демагог». Он, в отличие от Николая II, Гумилева и других романтиков, прекрасно понимал, к чему приведет война. Он был, наверное, лучшим провокатором в истории планеты. Что империалистическое, война будет превращена его партией в гражданскую, он сразу понял. А должен был предвидеть царь. И вся военная и пропагандистская машина империи проиграла злой воле одного человека, потому что этот человек понимал реальность и умел приноровиться к ней. Он знал и про бесперспективность этой войны, и про то, что французы воспользуются русскими баранами для своих целей, и про разлагающее действие окопов, и про страшную силу винтовки в руках вчерашнего крестьянина. И когда это понадобилось, Ленин, не понимавший даже смысла слов «честь» и «родина», легко воспользовался разработками генштаба, уже немецкого, и обведя вокруг пальца и немцев. С комфортом приехал в Россию в пломбированном вагоне, а денег они ему сколько надавали. Большевики одни высказались против войны, и хотя по диким мотивам, но оказались правы. И когда война надоела народу до чертиков, комми обещали мир, а кадеты, октябристы и временное правительство не догадались, и все тянули волынку про верность союзникам. Власть большевиков в Москве поддерживается главным образом латышскими батальонами. Я все еще стараюсь противодействовать усилиям союзников и поддерживаю большевиков. Однако я был бы признателен за получение инструкции насчет того, оправдывает ли общее положение трату больших сумм в наших интересах. Из писем посла Германии графа фон Мирбаха канцлеру Бетману Гольвигу и министру иностранных дел фон Кюльманну. Пожалуйста, тратьте большие суммы, так как весьма в наших интересах, чтобы большевики оставались у власти. Фонды Ритцлера в вашем распоряжении. Если нужны еще деньги, пожалуйста, телеграфируйте сколько. Из ответа фон Кюльмана фон Мирбаху. Апрельские тезисы. Это была огромная дерзость и Октябрьский переворот. Тоже. По сути, это был блеф. Но противники были плохие игроки, и никакая карта им помочь не могла. И Ленин сорвал банк. Он знал, что сорвет. Он видел, что страну некому защищать. И все 8 месяцев он создавал силовые структуры, а Красная гвардия. Советы солдатских и матросских депутатов. А рабочие и крестьянские совдепы. В запасе, но ведь и они давно были при винтовках, это за 4-то года войны. Что мог противопоставить ему Керенский, правивший в пределах Зимнего дворца? Речи на митингах. Ха-ха. На насилие надо было ответить насилием, и залить этот вулкан мятежа и бунта можно было только кровью. Большой кровью. Сами виноваты. Монархию рано было отвергать. Хотя бы конституционную. Корнилов был единственным решением. Он бы усмирил. У него были и армия, и воля тоже играла не последнюю роль, и способности вождя, и желание предвосхитить большевистский удар. Но Керенский хотел остаться чистеньким и побоялся замарать ручки. И, проиграв страну, кинулся спасать свою личную жизнь и писать мемуары. Это уже было непростительно. Поле битвы осталось за Лениным. Чем же он взял? В самом Ленине не было ни одной национальной традиции. Ни славянской, ни скандинавской, ни дикого поля, ни ордынской, ни византийской. Чистый человек инвитро. А на страну он бросил дикие силы и разнузданную мощь двух кочевнических, хищнических традиций — дикого поля и ордынской. Бродяги, алкаши, люмпины, бандиты, уголовники, идейные анархисты, поэты бунта вроде Багрицкого, сельские батраки, лодыри, будущие комбеды, неудачники. Вся эта армия была поставлена Лениным под ружье, их было не 12, а больше и брошено против людей работящих, зажиточных и успешных. Страшны силы распада и аннигиляции, но Ленин сумел управиться с этой опасной стихией. Нейтрализовав лживыми посулами интеллигенцию и даже заставив этих безответственных идеалистов работать на себя, Маяковский, Есенин, Багрицкий, масса художников и архитекторов. Отчасти даже Блок и Грин, а до этого Леонид Андреев и Максим Горький. Дать чужую землю крестьянам, а потом отобрать у них в ходе продразверстки последнее зерно, отдать немцам Украину, предав украинских товарищей. Но заключить Брестский мир. Измордовать независимую Грузию с 1918 по 1921 год. Но втащить ее в СССР. А Польшу и Финляндию отпустить, потому что этот кусок было не проглотить. Панская. Польша побила Тухачевского и его свору. В этих парадоксах весь Ленин. Релятивист и реалист, но все в целях сохранения утопии. А если люди не могут стать ангелами, то надо отрубить им ноги. Авось полетят, от корысти и частной собственности отвыкнут. Не полетели, стали уродами, инвалидами, до сих пор на обрубках ползают. В мире, созданном Антихристом, иначе не бывает. Политический и социальный геноцид стал практикой, бытом России. Речи о равенстве, свободе и демократии в нынешней обстановке — чепуха. Я уже в 1918 году указывал на необходимость единоличия, необходимость признания диктаторских полномочий одного лица с точки зрения проведения советской идеи. Все фразы о равноправии — вздор. В. И. Ленин. Собр. Соч. 30. А. Взяли только 25% в учредилке. Снимем караул, сами разойдутся. А на завтра повесить на дверь Таврического дворца замок. Постоят и уйдут. Демонстрацию. Расстрелять. Сотнями тысяч расстреливать ученых-студентов, предпринимателей, землевладельцев, банкиров, зажиточных крестьян и просто инакомыслящих. За чай с печеньем и разговоры, как Таганцева и его заговорщиков. Истреблять монахов и священников, конкуренты в ловле душ. Под корень. Баржи с офицерами топить в Белом море. Чисто марсианские масштабы истребления земной жизни. Если кто не успел убежать или опоздал на философский пароход. Кто не спрятался, он не виноват. Рабочие крестьяне и попутчики из интеллигенции победнее Гючителя, врачи-инженеры, ученые, словом, спецы, могли еще пожить. Если приспособились и согласились работать на победителей. Надо тотчас провести массовый террор, расстрелять и вывести сотни проституток, спаивающих солдат, бывших офицеров и тому подобное. Ни минуты промедления. Надо действовать вовсю массовые обыски. Расстрел и захоронение оружия. Массовый вывоз меньшевиков и ненадежных. В. И. Ленин. Собач. Т. 35. Суд должен не устранить террор, обещать это было бы самообманом и обманом, а обеспечить и узаконить его принципиально, ясно, без фальши и без прикрас. В. И. Ленин. Собр. Соч.
Т.
27. Необходимо провести массовый беспощадный террор против кулаков, попов и белогвардейцев, сомнительных запереть в концентрационный лагерь. В. И. Ленин. Собр. Соч. 29. Что такое был наш РП? Нет, военный коммунизм, конечно, это идеал. Но страна не потянула на идеал, Кронштадт, братишки восстали. Был последним звонком. И Ленин понял. Их скинут. Надо извернуться, обмануть, пусть будущие жертвы накормят и оденут своих палачей. И ведь захотели поверить вопреки ленинским статьям о продолжении террора и временном отступлении. И поверили, и впряглись. Спасли большевикам власть, накормили и одели, и обули. Что жажда жизни и нежелание бороться за достойную жизнь делают. Накопили резервы и для будущей индустриализации продавать все зерно до последнего и менять на станках. И для коллективизации, а откуда бы в колхозах взялись скот и инвентарь. Да и кое-какое посевное зерно и хаты для сельсоветов, если бы все это не отняли у законных хозяев в ходе раскулачки.
А!
Это на тему известного анекдота. Приносить веревку с собой или там выдадут. У кого не было, выдали, у кого была с собой принес. Ленин организовал новое монгольское иго, новый половецкий полон. Только вместо копий — стрелы сабель, маузеры, пулеметы, Максим и газы, которыми Тухачевский травил крестьян. Число зверя оказалось вовсе не 666, а 1917. И я не верю, что если бы Ленин пожил еще, мы избежали бы тоталитарного сталинского варианта. Когда в 1928 году возникли ножницы между рентабельным сельским хозяйством и убыточной государственной промышленностью, а крестьяне отказались продавать государству хлеб, ибо оно не давало товаров, было только два варианта. Первый — раскулачивать, запугивать, добивать, чтобы рады были, что не в ГУЛАГе, а в ГУЛАГе радовались пайки, ломать жизнь до основ, чтобы стереть даже память. Это сделает Сталин. И Ленин сделал бы. Потому что второй вариант таков — отпустить и промышленность. Приватизация. Наши и Рыпманы у руля. А самим уйти. Если страна сама себя кормит, если есть собственники, никто не будет терпеть комиссаров. Кому они нужны? Ленин не вернул бы жизнь назад. Фанатики на это не идут. Такого не бывает. Ленин предусмотрел все. Он создал постмодернистскую инквизицию. ВЧК забавно, как сегодня нынешние силовики молятся на бюстике Дзержинского и называют себя чекистами, не понимая, что это синоним слова «палач». Психологию осажденной крепости — вечные поиски, а если не находишь, то и создание врагов, зомбирование, программирование на зло и абсурд, новую арифметику 2x2 равно 5. Мясорубка, которую нельзя остановить, не разнеся ее в клочья, перемалывающая даже тех, кто крутит ручку. Ленин разобрался даже с Западом. Всех развел, и немцы после Рапала признали СССР, и бизнес стал хватать концессии, потом будет считать убытки. Железная ленинская формула. Они не только продадут нам ту веревку, на которой мы их же повесим, они дадут нам ее в кредит. Ленин позволил себе все, даже пытки в чрезвычайках, даже односоловках. И все сошло с рук. И умер в своей постели. Он отбросил Россию в третье тысячелетие до Рождества Христова. С пирамидами, живым богом, фараоном, рабством и презрением к обычным людям. И, положа руку на сердце, можем ли мы сказать, что мы избавились от Ленина в нем, в своем сердце? Я иногда вспоминаю эту песню. Песню, которая казалась всем такой обычной и которая звучит теперь столь зловеще. День за днем идут года, зори новых поколений. Но никто и никогда не забудет имя Ленин. Ленин всегда живой. Ленин всегда с тобой. В горе, в надежде и радости. Ленин в твоей весне. В каждом счастливом дне. Ленин в тебе и во мне. Будь он проклят. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.